Кассета девятая. Ближе к ним, ближе к Еве. «Спасибо, друг мой», — сказал он, когда Том встал. «Мне было приятно послушать тебя. А теперь иди, оставь меня одного. Мы еще поговорим с тобой в другой раз». И Том молча вышел из кабинета. Глава 28. Неделя проходила за неделей. Волны жизни снова сомкнулись над пучиной, поглотившей маленькую Латию. Ибо повседневность не считается с нашими чувствами и властно заставляет нас покоряться своей воле. Все интересы, надежды, вся жизнь Синклера незаметно для него сосредотачивалась раньше вокруг дочери. Ради Евы он устраивал свои денежные дела, применяясь к ней, распределял свое время. Все делалось для Евы, и Синклер так привык к этому, что теперь, когда ее не стало, ему нечем было заняться, нечем было думать. Синклер никогда не выдавал себя за человека, руководствующегося в своей жизни религиозной догмой. Внутреннее чувство подсказывало ему, насколько всеобъемлющие требования истинного христианина, и он отметал их от себя, не желая насильствовать свою совесть. Натура человеческая изобилует противоречиями, особенно там, где дело касается идеалов, и нам проще отказаться от них, чем принять и обмануться в самих себе. И все же многое изменилось в характере Синклера. Он внимательно читал Библию, принадлежащую когда-то его маленькой Еве. Он более трезво и серьезно смотрел на свое отношение к невольникам и вскоре после переезда в Новый Орлеан начал хлопотать об освобождении Тома. Оставалось проделать только кое-какие формальности, и Том был бы свободен. А тем временем Синклер все больше и больше привязывался к своему слуге, видя в нем живое напоминание о Еве. Он почти не отпускал его от себя и при всей своей скрытности и замкнутости чуть ли не думал про него вслух. И кто удивился бы этому, видя, с какой любовью, с какой преданностью следует Том навстречу за своим молодым хозяином. «Ну, Том, — сказал Синклер на другой день после того, как ходатайство об освобождении было подано, — скоро ты будешь свободным человеком, так что складывай свои вещи в сундучок и готовься к отъезду в Кентукки». А радость, вспыхнувшая в глазах Тома, и его возглас «Слава Создателю!» «Неприятно», — удивили Синклера. Он не ожидал, что его слуге будет так легко расстаться с ним. «Не понимаю, чего ты так возликовал? Разве тебе плохо живется у нас?» Сухо спросил он. «Нет, что вы, хозяин, не в том дело. Я радуюсь, что стану свободным». «Да тебе будет хуже на свободе». «Нет, никогда, мистер Синклер». Горячо воскликнул Том. «Ты не сможешь одеваться и кормиться за свои заработки так, как тебя кормят и одевают у меня». «Я это знаю, мистер Синклер, знаю. Но лучше ходить в отрюпьях и жить в лачуге, только чтобы это было мое, не чужое. Ничего не поделаешь, хозяин. Такова, видно, природа человеческая». «Может быть, ты прав, Том». «Ну так вот, через месяц-другой мы с тобой расстанемся». Недовольным тоном проговорил Синклер. «Впрочем, почему бы тебе не расстаться со мной? Что тебя может удерживать около меня?» Добавил он немного повеселее и, встав, заходил по комнате. «Пока хозяин горюет, я не уеду», — ответил Том. «Пока я нужен хозяину, я не оставлю его». «Пока хозяин горюет», — повторил Синклер, грустно глядя в окно. «А когда оно утихнет, мое горе?» «Когда мистер Синклер станет истинным христианином», — ответил Том. «Так ты решил не расставаться со мной до тех пор?» С улыбкой проговорил Синклер и, отойдя от окна, положил руку Тому на плечо. «Эх, Том, глупая твоя голова, не будем дожидаться этого дня. Поезжай к жене, к детям и передай им всем мой привет». «День этот придет». Проникновенным голосом, а со слезами на глазах, сказал Том. «Господь хочет, чтобы хозяин потрудился ради него». «Потрудился? Ну-ка, докладывай, какого же труда ждет от меня Господь? Интересно». Даже такие бедняки, как я, трудятся во имя Спасителя нашего. А мистер Синклер, человек ученый, богатый, у него много друзей. Сколько всего он может сделать для Господа? Том, по твоим понятиям, Господь много чего требует от нас. С улыбкой сказал Синклер. Что мы делаем на благо рабам Господним, то делаем во имя Господне. Это все едино, ответил Том. Разумно, с точки зрения теологии, гораздо разумнее, чем вещает доктор Б. в своих проповедях, сказал Синклер. На этом их разговор был прерван, так как Синклеру доложили лишь о приезде гостей. Мария чувствовала утрату дочери, насколько ей вообще дано было чувствовать что-либо. А так как она не умела страдать в одиночестве и обладала способностью делать несчастными всех вокруг себя, то ее слуги имели все основания вспоминать Еву, которая своим заступничеством столько раз спасала их от нападок деспотической и придирчивой хозяйки. Что же касается бедной няни, оторванной от семьи и находившей единственное утешение в своей любимице, так для нее смерть Евы была неизбывным горем. Она плакала день и ночь и не могла с прежней расторопностью ухаживать за хозяйкой, чем непрестанно навлекала ее гнев на свою беззащитную голову. Смерть Евы не прошла даром для миссис Офелии и принесла свои плоды. Эта суровая леди стала прислушиваться к голосу сердца, стала мягче, добрее. Она еще усерднее принялась учить Топси, поборов в себе прежнюю неприязнь к ней, читала ей Библию. Памятуя об уроке, преподанном Евой, мисс Офелия видела теперь в этой девочке бессмертную душу, которую Господь повелел привести к вере и добродетели. Топси не сразу превратилась в ангелочка, но пример Евы и ее смерть произвели в ней заметную перемену. Прежнее холодное равнодушие ко всему на свете уступило место новым интересам, надеждам. Правда, став на этот путь, Топси часто сбивалась с него и принималась за старое, но ненадолго. Как-то днем, спеша на зов мисс Офелии, Топси в торопях сунула что-то за пазуху. «Ах, ты негодная, опять что-то стащила!» — крикнула надменная Роза и схватила девочку за руку. «Оставьте меня в покое, мисс Роза!» — сказала Топси, вырываясь на свободу. «Это не ваше дело!» «Еще смеешь дерзить?» — не унималась горничная. «Я ведь и видела, как ты спрятала что-то. Мы все твои хитрости знаем». Роза попробовала было сунуть руку за пазуху, но разъяренная Топси стала отбиваться от нее, что есть силы, доблестно отстаивая свои права. На крики и шум этой схватки поспешили Синклер и мисс Офелия. «Она что-то стащила!» — крикнула Роза. «Ничего я не стащила!» — сквозь бурные слезы заверяла хозяев Топси. «Что у тебя там? Дай мне!» — строго сказала мисс Офелия. Топси повиновалась ей только после вторичного приказания и вытащила из-за пазухи старый чулок, в который было что-то засунуто. Мисс Офелия развернула сверток. Там лежал маленький томик с евангельскими изречениями на каждый день, подарок Евы, и в бумажке локон, тот, что Ева дала Топси в час прощания. Сен-Клера глубоко тронула это. Книжка была обернута в черный креп. «А это зачем?» — спросил он, потянув за траурную ленту. «Это на память о мисс Еве. Не отнимайте, оставьте мне». Девочка села на пол и, с головой закрывшись передником, зарыдала. Все это было и смешно, и грустно. Дырявый чулок, траурный креп, книжка, шелковистый золотой локон и горючие детские слезы. Сен-Клер улыбнулся, но глаза у него были мокрые. «Не плачь, не плачь, ты все получишь обратно». Он положил эти сокровища на колени Топси и увел мисс Офелию в гостиную. «Тут, кажется, и в самом деле кое-что можно сделать». Он показал пальцем через плечо. «Тот, кто способен так горевать, не безнадежен. Не отступайтесь от нее». «Девочка, с каждым днем становится все лучше и лучше», сказала мисс Офелия. «Я возлагаю на нее большие надежды, но Огюстин...» И она коснулась его плеча. «Мне все-таки хочется выяснить, чья Топси, моя или ваша?» «Я же подарил ее вам», — ответил Сен-Клер. Да, но ведь это нигде не записано, а я хочу, чтобы она принадлежала мне по всем правилам. Фью, свистнул Эгюстин. А что подумают ваши аболиционисты? Им придется назначать день поста, чтобы замолить грехи новоявленной рабовладелицы. Вздор, сказала мисс Офелия. Я увезу ее в собственные штаты и там отпущу на волю, иначе все мои труды пойдут прахом. Кузина, кузина, и не делает ли нам зло, чтобы вышло добро? Нет, я не могу способствовать этому. Перестаньте шутить и рассудите здраво, сказала мисс Офелия. Я не берусь сделать из этой девочки истинную христианку до тех пор, пока не спасу ее от всех опасностей и бед, которыми грозит рабство. Если вы действительно решили отдать ее, оставьте дарственную запись или выдайте мне на руки какой-нибудь другой документ, имеющий законную силу. Хорошо, хорошо, что-нибудь придумаем, сказал Сен-Клер и взялся за газету. Я прошу вас, сделайте это сейчас. Почему вдруг такая спешка? Потому что никогда не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, ответила мисс Офелия. Вот вам бумага, чернила, перо. Садитесь и пишите. Сен-Клер по складу своего характера терпеть не мог, когда от него требовали немедленных действий, и настойчивость мисс Офелии ему не понравилась. «Да что случилось?» — воскликнул он. «Неужели моему слову нельзя верить? Уж не прошли ли вы курс науку какого-нибудь ростовщика, что так вцепляетесь в человека?» «Я хочу, чтобы это было как положено», — сказала мисс Офелия. «Вы можете умереть, разориться, и тогда ничего не поделаешь. Топси продадут с аукциона». «Однако вы предусмотрительны. Ну что ж, раз уж я попался в лапы, Янке придется проявить покорность». Сен-Клер, знавший все юридические тонкости, без труда написал дарственную и поставил внизу свою размашистую подпись с росчерком чуть ли не в полстраницы. «Ну-с, уважаемая кузина, вот вам, черным по белому», сказал он, протягивая бумагу мисс Офелии. Она улыбнулась. «Умница! Ну, по-моему, это надо еще скрепить свидетельской подписью». «Ах ты! И в самом деле сейчас!» И он открыл дверь в комнату жены. «Мари! Кузина желает получить от вас автограф. Распишитесь, пожалуйста». «Что это?» — спросила его жена, пробегая глазами бумагу. «Боже мой! А я-то думала, что благочестие не позволяет кузине заниматься такими предосудительными делами. Впрочем, если вы уж так прельстились этой девчонкой, я не возражаю». И она небрежно нацарапала свою подпись. «Ну вот, теперь топси вашей душой и телом», — сказал Сен-Клер, вручая кузине документ. «Душа и тело топси как были свободными, такими и останутся», — возразила ему мисс Офелия. «Но теперь, по крайней мере, я смогу взять ее под свою защиту». «Хорошо, значит, она принадлежит вам только на бумаге», — усмехнулся Сен-Клер и, взяв газету, ушел в гостиную. Мисс Офелия, не очень-то любившая проводить время в обществе Мари, последовала за ним, предварительно спрятав у себя в комнате только что полученный документ. Она просидела несколько минут молча с вязанием в руках, потом вдруг спросила: «Эгюстин, вы сделали какое-нибудь распоряжение на случай своей смерти?» «Нет», — ответил Сен-Клер, не поднимая головы от газеты. «Тогда вся ваша снисходительность к невольникам может дорого им обойтись в дальнейшем». Сен-Клер и сам часто думал об этом, но сейчас он ответил небрежным тоном. «Да, завещание надо составить». «Когда?» «Как-нибудь на днях. А если вы умрете раньше?» «Что случилось, кузина?» — воскликнул он, откладывая газету в сторону. «Почему вы с таким усердием принялись за устройство моих посмертных дел? Разве у меня появились признаки холеры или желтой лихорадки?» «Смерть часто настигает нас, нежданно и негаданно», — сказала мисс Офелия. Сен-Клер встал, бросил газету на пол и, чтобы положить конец этому неприятному разговору, вышел на веранду. «Смерть!» — машинально повторил он. Потом облокотился о перила и, глядя невидящими глазами на серебристые струи фонтана, на цветы, деревья и вазы во дворе, снова произнес это слово, такое обычное в наших устах и вместе с тем полное такой грозной силы – смерть. «Странно», – сказал Сен-Клер, – «и само слово, и соответствующее ему понятие существует, а мы об этом забываем. Сегодня человек живет, красивый, юный, полный надежд и желаний, а завтра его нет, и это уже навеки». Был теплый, пронизанный золотом заката вечер. Пройдя в дальний конец веранды, Сен-Клер увидел Тома, который читал Библию, водя пальцем по строкам и шепотом произнося каждое слово. «Почитать тебе, Том?» — спросил Сен-Клер, садясь рядом с ним. «Если хозяину будет угодно», — голосом, исполненным благодарности, ответил Том. «Когда хозяин читает, все становится понятно». Сен-Клер взял у него Библию и стал читать с того места, которое было отмечено на странице с двух сторон. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престол славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». С выражением читал Сен-Клер и дошел до последнего стиха. «Тогда скажет царь и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Последний кусок, видимо, поразил Сен-Клера, потому что он прочел его дважды, второй раз медленно, словно обдумывая каждое слово. «Том, — сказал он, — эти народы, которых судили таким строгим судом, поступали так, как поступаю я. Вели жизнь легкую, беззаботную, более или менее почтенную, и не потрудились спросить, сколько их братьев алкали, или жаждали, или болели, или были в темнице». Том промолчал. А Сен-Клер выпрямился и стал ходить взад и вперед по веранде, погруженный в глубокое раздумье. Прозвонил звонок к чаю, но он ничего не слышал и очнулся от своих мыслей только тогда, когда Том окликнул его во второй раз. За столом Сен-Клер был рассеян и задумчив. После чая он, Мари и мисс Офелия, почти не обменявшись ни словом, перешли в гостиную. Мари расположилась на кушетке, затянутой шелковым пологом от комаров, и вскоре уснула крепким сном. Мисс Офелия молча вязала. Сен-Клер сел за рояль и стал играть какую-то грустную мелодию с прозрачным аккомпанементом в левой руке. Выражение лица у него было задумчивое, а звуки рояля словно помогали ему разговаривать с самим собой. Кончив играть, он встал, открыл стоявший рядом шкафчик и вынул оттуда старую нотную тетрадку с пожелтевшими страницами. «Вот ноты моей матери», — сказал он, листая их. «Подойдите, кузина, посмотрите. Это реквием Моцарта. Она сама вписала сюда слова». Мисс Офелия подошла к нему. Она часто пела это, я будто слышу сейчас ее голос. Он взял 2-3 величественных аккорда и запел. Том, сидевший в дальнем конце веранды, подошел на звуки музыки к дверям гостиной и весь погрузился в слух. Слов он, разумеется, не понимал, но эта музыка и этот чистый голос сразу проникли ему в душу, особенно когда Сен-Клер запел: «Если бы Том понял значение этих прекрасных слов, они еще больше тронули бы его». «Вспомни, Иисус Святой, что ради меня ты родился, и не погуби меня в тот день. Оплакивая меня, ты сидел в изнеможении, и принял, истрадавшись, крестную муку. Подвиг такой, да не пропадет даром. Сен-Клер вкладывал в эти слова всю силу чувства, ибо завеса времени взвелась вверх, и он услышал голос матери и словно вторил ей. И голос, и рояль жили единой жизнью, послушные божественному Моцарту, который знал, что пишет этот заупокойный реквиум саму себе. Голову рукой. Посидел так несколько минут, потом поднялся и заходил взад и вперед по комнате. «Какая величественная картина судного дня!» — сказал он. «Искупление вековых обид, несправедливостей, бесконечная мудрость, разрешающая все моральные проблемы. Да, это изумительно!» «И страшно!» — сказала мисс Офелия. «Мне, пожалуй, есть чего страшиться». Задумчиво проговорил Сен-Клер и остановился посреди гостиной. «Сегодня днем я читал Тому ту главу Евангелия от Матфея, где это все описано, и должен признаться, она произвела на меня глубокое впечатление. Казалось бы, тех, кого изгоняют из Царства Небесного, следовало бы обвинять в каких-то страшных злодеяниях, но нет. Они осуждены только за то, что не творили добра. Словно из этого и проистекает все зло на земле». «А может быть, — сказала мисс Офелия, — человек, который не творит добра, волей-неволей причиняет зло». «А что сказать о том человеке?» — как бы ставя перед собой отвлеченный вопрос, но все же с глубоким чувством заговорил Сен-Клер. «Что сказать о человеке, которого из сердца и воспитания и требования самой жизни тщетно звали на благородные дела, а он вместо того, чтобы взяться за работу, плыл по воле волн и оставался безучастным зрителем борьбы, страданий и бед людских? Такой человек должен раскаяться и начать жизнь сначала», — ответила ему мисс Офелия. «Как всегда, практично и в самую точку». С невольной улыбкой сказал Сен-Клер. «Вы не даете мне и минуту на отвлеченные размышления, кузина, и сразу сталкиваетесь с реальностью сегодняшнего дня. Вашими мыслями правит извечное «теперь, сейчас». «Я только имею дело с тем, что теперь, сейчас», сказала мисс Офелия. «Бедная моя маленькая Ева», воскликнул Сен-Клер. «Сколько добрых деяний уготовила для меня твоя простая детская душа!» Впервые со дня смерти Евы Сен-Клер заговорил о ней такими словами, и по всему было видно, каких усилий стоит ему сдержать охватившее его волнение. «Хотите знать, как я отношусь к христианству?» — продолжал он. «По-моему, истинные приверженцы этого вероучения должны отдавать все свои силы на борьбу с чудовищной несправедливостью, которая лежит в основе нашего общества. И если понадобится, сложить голову на поле битвы. Короче говоря, я не мог бы действовать по-иному, будучи верующим, хотя мне приходилось встречаться со многими весьма просвещенными и весьма набожными людьми, которые были далеки от такого самопожертвования. Признаюсь дальше, что душевная вялость тех, кто именует себя истинными христианами, их нежелание увидеть окружающее нас зло, наполнили мою душу ужасом, и больше, чем что-либо иное, породили во мне скептицизм». «Если вам ясно все это самому, — сказала мисс Офелия, — почему вы не поступаете согласно велению вашей совести?» «А ведь я из тех благотворителей, которые больше полеживают на диване и предают анафеме церковь и духовенство за то, что среди церковнослужителей нет мучеников за веру. Посылать других на мученичество проще простого». «А теперь? Что вы собираетесь делать теперь?» — спросила мисс Офелия. «Одному Богу известно, как все сложится в будущем», — ответил ей Сен-Клер. «Теперь я потерял все. А тот, кому нечего больше терять, обретает смелость и отвагу. Что же вы собираетесь предпринять?» «Выполню свой долг по отношению к несчастным, беззащитным людям, ко всем без исключения», — — ответил Сен-Клер. «И прежде всего начну с наших слуг, а впоследствии, кто знает, может быть, мне удастся спасти Америку от позора, который унижает ее в глазах всего цивилизованного мира». «Неужели вы думаете, что рабовладельцы добровольно откажутся от своих прав?» «Не знаю», — сказал Сен-Клер. «Наше время — время великих деяний. Героизм и бескорыстие становятся явлением повсеместным. Может быть, и среди нас все-таки найдутся люди, не способные расценивать честь и справедливость на доллары и центы». «Сомневаюсь», — сказала мисс Офелия. Наступило молчание. Взгляд у Сен-Клера был задумчивый, грустный. «Не знаю почему, но я сегодня весь день вспоминаю мать», — тихо проговорил он. «У меня такое чувство, будто она где-то близко, будто я слышу ее голос. Как странно, что прошлое иногда так оживает в нас». Он прошелся по комнате раз, другой и сказал: «Пойду погулять немножко и, кстати, узнаю, какие новости в городе». И, взяв шляпу, вышел. Том проводил хозяина до ворот и спросил, не пойти ли ему вместе с ним. «Нет, друг мой», — сказал Сен-Клер. «Я через час вернусь». Был тихий лунный вечер. Том сидел на веранде, смотрел на взлетающие ввысь струи фонтана и, прислушиваясь к их плеску, думал о семье, о своем скором возвращении домой. Он получит свободу, будет много работать и выкупит жену и детей. Он потрогал свои мускулистые руки и радостно улыбнулся. Только бы стать хозяином самому себе, а тогда он не пожалеет сил, чтобы вызволить семью из рабства. Потом мыслями его завладел Сен-Клер, и, как всегда, он стал молиться о нем. А вот и Ева, она теперь среди ангелов. Тому уже стало казаться, будто он видит в струях фонтана это светлое личико и золотые волосы. И мало-помалу он задремал с мыслями о Еве и увидел во сне, что она в припрыжку бежит к нему, как старь, и на голове у нее венок из жасмина, щеки розовые, глаза радостно блестят. Ну что это? Ноги Евы отрываются от земли, она парит ввысь, а личико у нее бледнеет, из глаз струится сияние, золото волос словно ореол. «Ну что ж, хорошо, мама. И еще вот что, Эмилина». Он побежал открывать. Во двор осторожно внесли носилки. На них лежал человек, покрытый плащом. И когда свет фонаря упал на его лицо, Том в ужасе вскрикнул и бросился вслед за носильщиками, двигавшимся к дверям гостиной, где с вязанием в руках все еще сидела мисс Офелия. Что же произошло? Сен-Клер зашел в кафе посмотреть вечернюю газету, и пока он сидел там, двое подвыпивших джентльменов затянули драку. Посетители кинулись разнимать дерущихся, и Сен-Клер, пытаясь отнять одного из них нож, был смертельно ранен в бок. Трудно себе представить, что поднялось в доме. Слуги с плачем метались по веранде, рвали на себе волосы, катались по полу. Мари билась в истерике. Только мисс Офелия и Том сохраняли присутствие духа среди всеобщего смятения. Мисс Офелия распорядилась, чтобы Сен-Клера положили в гостиной, и ему наскоро приготовили там постель. Он лишился чувств от боли и большой потери крови, но потом пришел в себя, увидел окружающих его людей, с тоской обвел глазами комнату и остановился взглядом на портрете матери. Приехал доктор, осмотрел раненого, и все поняли по выражению его лица, что надежды нет. Он спокойно перевязал рану с помощью Офелии и Тома, словно не слыша стонов и причитаний негров, толпившихся у дверей и окон гостиной. А когда перевязка была закончена, сказал: «Уведите их отсюда. Ему нужен покой, иначе я ни за что не ручаюсь». Сен-Клер открыл глаза и пристально посмотрел на своих плачущих слуг, которых мисс Офелия и доктор старались выпроводить с веранды. «Несчастные», — сказал он голосом, полным горького раскаяния. С Адольфом ничего нельзя было поделать. Он бросился на пол, словно лишившись разума от страха, и отказывался встать. Остальные наконец-то вняли увещанием мисс Офелии, повторявшей, что их стон и плач могут стоить жизни хозяину, и удалились. Сенклер лежал молча, с закрытыми глазами, но по всему было видно, что его терзают горькие мысли. Так прошел час, другой. Вдруг он коснулся руки Тома, стоявшего на коленях возле дивана, и сказал: «Бедный мой друг, что вы, хозяин?» «Я умираю», — тихо проговорил Сенклер, сжимая руку Тома. «Молись, если вы пожелаете священника». Начал было доктор. Сенклер резко мотнул головой и снова сказал Тому: «Молись». И Том стал истово, горячо, со слезами молиться о душе, отходящей в иной мир, о душе, которая с таким мужеством и грустью смотрела из этих больших, синих, тоскующих глаз. Когда Том замолчал, Сенклер взял его за руку и долго, не говоря ни слова, смотрел ему в лицо. Потом закрыл глаза, не разжимая пальцев, ибо у врат вечности черная и белая рука равны перед Господом, и тихим, прерывающимся голосом зашептал. Зашептал слова гимна, который он пел в тот вечер, все еще звучали у него в памяти, слова, обращенные к Творцу нашему, полному бесконечного сострадания. Губы его чуть шевелились. «Он в забытии», — сказал доктор. «Нет, я все вижу, все знаю. Вот он, мой путь домой», — чуть слышно проговорил Сенклер. «Наконец-то!» И силы изменили ему. Мертвенная бледность разлилась по его лицу. Но осененное крылом милосердного ангела, оно стало спокойным, как у засыпающего ребенка. Так прошла минута, другая. Всесильная длань простерлась к нему. И за миг перед тем, как отлететь его душе, он открыл глаза, озарившиеся внутренним светом, прошептал: «Мама!» и скончался. Глава 29. Беззащитные. Нам очень часто приходится слышать о том, какое отчаяние подвергает негров-невольников потере доброго хозяина. И это не мудрено, ибо нет на свете людей более несчастных, более беззащитных, чем рабы, понесшие такую утрату. Осиротевший ребенок остается под защитой близких, под защитой закона. Он что-то представляет собой, у него есть какие-то права, а за рабами прав не признают. В глазах закона это всего лишь товар. В удовлетворении своих желаний, своих человеческих потребностей раб всецело зависит от непререкаемой воли хозяина. Если хозяин умирает, у раба не остается никого и ничего. Мало на свете людей, которые умеют сочетать свою ничем неограниченную власть с человечностью и великодушием. Это известно всем и каждому, а лучше всех это знают рабы. Они знают, что у них 10 шансов против одного попасть в руки жестокого тирана, и горько оплакивают свою судьбу, когда она лишает их добрых хозяев. Ужас и смятение царили в осиротевшем доме. Смерть настигла Сенклера внезапно, в полном расцвете сил, и слуга не переставал скорбеть о своей потере. Когда муж умер, Мари, не отличавшаяся стойкостью духа, лежала в обмороке, и тот, с кем она была связана узами брака, ушел от нее навсегда, не успев даже сказать ей последнее «прости». Мисс Офелия мужество не изменила. И она сама забота, само внимание, сама нежность до последней минуты оставалась у постели умирающего, стараясь как только можно облегчить его муки, и всем сердцем присоединяет к горячей молитве, которую бедный раб возносил Господу о душе своего хозяина. Когда Сенклера приготовляли к вечному сну, на груди у него нашли простой маленький медальон, открывающийся при нажатии пружинки. Там был портрет женщины с прекрасными благородными чертами лица, а за ним прядь темных волос. И эту грустную память о юных мечтах, заставлявших когда-то так горячо биться холодно теперь сердце Сенклера, положили обратно на его бездыханную грудь. Весь в помыслах о вечности, весь поглощенный последними заботами о бездыханном теле, Том сначала не подумал, что этот неожиданный удар обрекает его на вечное рабство. Том был спокоен за хозяина. В молитвах Создателю он нашел источник мира и твердость духа, понял всю полноту божественной любви, ибо сказано, кто пребывает в любви, тот пребывает в Господе, и Господь в нем. Надежды и светлые мысли не покидали Тома. Но вот отошли пышные похороны, на которых не было недостатка ни в траурном крепе, ни в молитвах, ни в торжественно-печальных лицах. Холодные, мутные волны повседневности снова сомкнулись над опустевшим домом, и перед всеми его обитателями встал неизбежный суровый вопрос: что же теперь делать? В один прекрасный день вопрос этот стал и перед Мари, когда она в траурном платье, окруженная толпой слуг, отбирала образцы крепа и черных тканей, присланные из магазина. Встал он и перед мисс Офелией, уже начинавшей подумать о возвращении домой на север. Задавались ему слуги, хорошо знавшие жестокий крутой нрав своей хозяйки, во власти которой они остались. Все они прекрасно понимали, что прежние милости исходили не от нее, а от хозяина, и что теперь никакая сила не защитит их от произвола женщины, которую горе еще более ожесточило. После похорон прошло около 2 недель. Как-то днем мисс Офелия, сидя у себя в комнате, услышала осторожный стук в дверь. Она отворила ее и увидела уже знакомую нам молоденькую квартиронку Розу, растрепанную, с опухшими от слез глазами. «Мисс Фели!» — скричала девушка, падая перед мисс Офелией на колени, цепляясь за подол ее платья. «Пойдите к мисс Мари, умоляю вас, будьте моей заступницей. Мисс Мари посылает меня на порку. Вот, смотрите!» И она протянула мисс Офелии сложенную вдвое бумажку. Это была записка, написанная изящным почерком Мари и адресованная в специальное заведение для порки рабов с просьбой дать подательнице сего 15 ударов плетью. «В чем же ты провинилась?» — спросила мисс Офелия. «Ах, мисс Фели, вы же знаете, какой у меня скверный характер. Я примеряла мисс Мари платье, и она ударила меня по лицу. А я, не подумав, наговорила ей дерзости. Мисс Мари сказала, что она больше не желает этого терпеть и приструнит меня раз и навсегда, чтобы я не смела зазнаваться. И вот написала эту записку и велит мне самой отнести ее. Уж лучше бы она убила меня на месте». Мисс Офелия молчала, размышляя, как ей поступить. «Если бы вы или сама мисс Мари меня высекли, это еще ничего, я стерплю», — продолжала Роза. «Но, мисс Фели, вы подумайте, мужчина будет меня сечь. Срам-то какой!» Мисс Офелия знала о существовании специальных заведений, куда посылают на порку женщин и молодых девушек, предавая их тем самым в руки гнусных людей. Гнусных хотя бы потому, что они избрали себе такое ремесло. Но одно дело знать, а другое – видеть перед собой несчастную, которая дрожит от страха в ожидании такого позора. И женское достоинство мисс Офелии, свободный дух Новой Англии, заставили сердце ее забиться от негодования. Однако обычная выдержка не изменила ей. Она овладела собой и, сжав записку в руке, вся покраснев, сказала Розе: «Побудь здесь, дитя мое, я пойду поговорю с хозяйкой». «Чудовищно! Позор! Неслыханный позор!» — Воскликнула она мысленно по дороге в гостиную. Мари с распущенными волосами полулежала в кресле, няня причесывала ее, а Джейн, сидя на полу, растирала ей ноги. «Как вы себя чувствуете сегодня?» – спросила мисс Офелия. Мари спустила глубокий вздох, закрыла глаза и, выждав паузу, ответила. «Ах, кузина, я сама не знаю. На выздоровление мне, вероятно, нечего надеяться». И она поднесла к лицу батистовый платочек, обшитый широкой траурной каймой. «Я пришла», — начала мисс Офелия, покашливая тем сухим коротким кашлем, которым обычно предваряют неприятный разговор. «Я пришла поговорить с вами относительно бедняжки Розы». Мари сразу открыла глаза, и ее бледные щеки вспыхнули. «А что такое?» — резко спросила она. «Роза раскаивается в своем поступке». «Ах, вот как! Рано она об этом заговорила. Получит по заслугам, тогда еще больше будет раскаиваться. И я не намерена терпеть наглости этой девчонки. Она за все теперь поплатится и впредь будет умнее». «Неужели нельзя придумать ей какое-нибудь другое наказание, не такое позорное?» «Пусть терпит позор, пусть, я этого хочу. Она зазналась, а возобнила себя не весь какой деликатной барышней. Забыла, кто она такая, а теперь я ей проучу как следует». «Кузина, подумайте, разве можно так делать? Ведь, оскорбляя чувство стыдливости и целомудрия у молодой девушки, вы тем самым развращаете ее». «Целомудрие!» — с презрительным смешком повторила Мари. «Нашли, в ком его искать? Нет. И докажу ей, что она ничем не лучше тех черных, которые шляются по улицам. Она у меня сразу присмиреет». «Вы ответите перед Богом за такую жестокость!» — горячо воскликнула мисс Офелия. «Жестокость? Я приказала дать ей только 15 ударов, да и то не очень сильных. И вы называете это жестокостью». «А как же это назвать? Я уверена, что всякая девушка на ее месте скорее согласится пойти на смерть, чем терпеть такой позор». «Не судите об этих тварях по себе. Для них это дело привычное. С ними только так и можно управляться. А дай им волю, они вам и голову снесут». «Нет, довольно церемониться со служанками. Я их всех до единой туда отправлю. Если они будут со мной больничать, пусть так и знают». И Мари с победоносным видом оглянулась по сторонам. Джейн съежилась и вобрала голову в плечи, как будто эта угроза относилась непосредственно к ней. Минуту мисс Офелия сидела с таким видом, точно она проглотила какое-то взрывчатое вещество, и ее, того и гляди, разорвет на части. Потом, поняв всю бесполезность этого разговора, она решительно сжала губы, поднялась и вышла из комнаты. Нелегко было мисс Офелии признаться Розе, что ее заступничество ни к чему не привело. А вскоре в комнату заглянул один из негров и сказал, что хозяйка велела ему проводить Розу в заведение для порки. Увел несчастную девушку, несмотря на все ее мольбы и слезы. Прошло еще несколько дней. Том стоял, задумавшись, на веранде, когда к нему подошел Адольф, безутешный после смерти Сенклера. Адольф всегда чувствовал, что Мари относится к нему с неприязнью, но при жизни хозяина его это мало тревожило. А зато теперь он дрожал за свою судьбу, не зная, что его ждет в ближайшем будущем. Мари уже несколько раз совещалась со своим поверенным и, списавшись с братом Сенклера, решила продать дом и всех невольников мужа, а тех, которые принадлежали ей лично, увезти с собой на отцовскую плантацию. «Знаешь, Том, ведь нас всех продадут», — сказал Адольф. «Откуда ты это слышал?» — спросил Том. «Я спрятался за портьерой, когда хозяйка разговаривала со своим адвокатом. Через несколько дней нас отправят на аукцион. Все в руках Божьих». Тяжело вздохнул Том. «Такого хозяина у нас больше не будет», — уныло продолжал Адольф. «Да пусть продают, все лучше, чем оставаться без него у нашей хозяйки». Том отвернулся. Сердце у него сжалось от боли. Надежды на свободу, мысли о далекой жене и детях мелькнули в его сознании и тут же погасли. Так моряк видит сгибнущего у родных берегов корабля крыши своего селения, церковный шпиль. Они покажутся перед ним на миг, а потом навсегда исчезнут за бурной волной. Том стиснул руки, стараясь подавить горькие слезы. Просившиеся на глаза, попытался прочитать молитву. Как это ни покажется странным, но несчастного раба обуревала такая жажда свободы, что ему нелегко было перенести этот удар. И чем больше он твердил «все в руках Божьих», тем тяжелее становилось у него на душе. Он отправился на поиски мисс Офелии, которая после смерти Евы относилась к нему с особенным уважением. «Мисс Фелли», — сказал Том, — «мистер Сенклер обещал отпустить меня на свободу. Он говорил, что все бумаги уже поданы. Если бы вы, мисс Фелли, были так добры и напомнили об этом хозяйке, может быть, она исполнила бы волю покойного».
«Хорошо, Том. Я поговорю и сделаю все, что в моих силах», — сказала мисс Офелия. «Хотя, если это зависит от миссис Сенклер, ты лучше не тешь себе надежды. Но попробовать все-таки надо».
Этот разговор происходил через несколько дней после случая с Розой, когда мисс Офелия уже начала готовиться к отъезду домой, на свой родной север. Поразмыслив как следует, она пришла к заключению, что слишком погорячилась, заступаясь за Розу, и решила на сей раз умерить свою резкость и проявить как можно больше миролюбия. И вот эта добрая душа захватила с собой вязание и, призвав на помощь все свои дипломатические способности, отправилась в комнату Мари вести переговоры о Томе. Мария покоилась на диване, подложив под локоть подушку, и рассматривала образчики черного газа, которые Джейн принесла из магазина.
«Пожалуй, надо взять вот этот», — сказала она, откладывая в сторону один кусок. «Только не знаю, годится ли такая материя для траура».
«Да что вы, миссис!» — затараторила Джейн. «Генеральша Дербонин как овдовела прошлым летом, так и шила себе такое платье, и очень красиво получилось».
«Что вы скажете?» — обратилась Мари к мисс Офелии.
«Я не знаю, как у вас здесь принято», — ответила та. «Вам лучше об этом судить».
«Мне совершенно нечего надеть, а решать надо как можно скорее, потому что на будущей неделе я отсюда уеду», — сказала Мари.
«Как, уже?»
«Да, брат Сенклера пишет, что обстановку и слуг надо продать с аукциона, а дом оставить на попечение поверенного».
«Как раз об этом я и хотела с вами поговорить», — сказала мисс Офелия.
«Юстин обещал отпустить Тома на свободу и успел предпринять кое-какие шаги к этому. Я надеюсь, что вы доведете начатое им дело до конца».
«И не подумаю», — отрезала Мари. «Том — один из самых ценных невольников, и я не могу позволить себе такую роскошь. И вообще, что он будет делать на свободе? Ему так гораздо лучше живется».
«Том мечтает стать свободным человеком, тем более, что хозяин обещал ему это», — сказала мисс Офелия.
«Ну еще бы!» — воскликнула Мари. «Они все об этом мечтают, вечно всем недовольны. А я принципиально против освобождения негров. Когда у них есть хозяева, они живут по-человечески и от рук не отбиваются. Но стоит только отпустить негра на волю, и кончено. Он сопьется, перестанет работать и превратится в бездельника, в бродягу. Таких примеров сотни. Свобода не доводит их до добра».
«Но Том такой работящий, смирный, набожный».
«Ах, что вы мне рассказываете, будто я не знаю этих негров. Они хороши до тех пор, пока не уйдут из-под крылышка хозяина».
Если вы продадите его с аукциона, еще неизвестно, в какие руки он попадет. Об этом тоже следует подумать.
Вздор! Почему это вдруг хороший негр достанется плохому хозяину? Плохих хозяев не так уж много. Это все одни разговоры. Я родилась и выросла на юге, и что-то не припомню, чтобы к неграм относились хуже, чем они того заслуживают. Чего другого, а этого опасаться нечего.
Хорошо, допустим, твердо сказала мисс Офелия, но ведь освобождение Тома было предусмотренным желанием вашего мужа. Он обещал отпустить его умирающей Еве, и, по-моему, вам следовало бы считаться с этим.
Мари закрыла лицо платком, разрыдалась и начала усердно нюхать флакон с солями.
«Все против меня!» — сквозь слезы причитала она. «Такая нечуткость! Уж от вас-то я совсем не ожидала такого, что вы будете лишний раз напоминать мне о моем горе. Хоть бы кто-нибудь пожалел. Кому еще пришлось терпеть такие испытания? Была у меня единственная дочь, и она умирает. Был муж, который умел понимать мою сложную натуру, и его тоже уносит смерть. Вы знаете, как я тяжело перенесла эти утраты. И все-таки не боитесь напоминать мне о них. Это жестоко. Намерения у вас были, вероятно, добрые, но это такая нечуткость с вашей стороны, такая нечуткость!»
Мари совсем зашлась от слез и крикнула няне, чтобы та распахнула окна, принесла ей камфору, положила холодный компресс на голову и расстегнула платье. Поднялась обычно в таких случаях суматоха, и мисс Офелия поспешила скрыться к себе в комнату. Она сразу поняла, что дальнейший разговор ни к чему не приведут и только вызовут очередной припадок. После этого стоило кому-нибудь напомнить Маре об отношении ее мужа и Евы к слугам, как она устраивала истерику. И мисс Офелия помогла Тому лишь тем, что написала письмо миссис Шельби, где сообщала о его невзгодах и настоятельно просила как-нибудь помочь ему. А вскоре Тома, Адольфа и еще нескольких негров отправили в невольничий барак в распоряжение одного работорговца, который подбирал партию к предстоящему аукциону. Глава 30. Невольничий барак. Невольничий барак. При этих словах некоторые из моих читателей, вероятно, нарисуют себе страшную картину. Перед их мысленным взором предстанет мрачное, смрадное логово, некий тартар. Но вы ошибаетесь, мои простодушные друзья. В наши дни люди научились совершать преступления искусно и благопристойно, так, чтобы не оскорблять глаз и чувств покупателей из приличного общества. Живой товар высоко ценится на рынке, следовательно, за ним нужен уход. Его надо хорошо кормить и содержать в чистоте, так, чтобы он лоснился. Невольничий барак в Новом Орлеане мало чем отличается от всякого другого торгового склада. Подойдя к нему, вы увидите под навесом у входа несколько негров и негритянок, выставленных там в качестве образца товара, имеющегося в самом помещении. Вам вежливо предложат пройти внутрь и покажут мужей, жен, братьев, сестер, отцов, матерей и маленьких ребятишек, которых можно приобрести поштучно и оптом, в зависимости от желания покупателя. Можно нанять на время, заложить в банк или обменять на любой другой товар, пользующийся спросом на рынке. Покажут бессмертные души, во искупление коих была пролита кровь Сына Господня, когда земля потряслась и камни расселись, и гробы отверзлись. Дня через два после разговора миссис Офелии с Мари Адольфа, Тома и еще нескольких негров Сенклера поручили заботам содержателя барака, некоего мистера Скекса, а оттуда их должны были повезти на аукцион. Том, как и все остальные его товарищи, взял с собой солидных размеров сундучок с одеждой. На ночь их поместили в длинную комнату, обитатели которой, негры всех возрастов, всех оттенков кожи,
предавались безудержному веселью и то и дело разражались громкими взрывами хохота.
«Я вижу, вы, ребята, не скучаете и правильно делаете», — сказал мистер Скекс, входя в барак. «У меня негры всегда веселятся. Молодец, Сэмбо!» Обратился он к огромному детине, который кривлялся и поясничал на потеху своим собратьям. Несчастному Тому, как вы легко можете вообразить, было не до веселья, и, поставив свой сундучок подальше от этой шумной компании, он сел на него и прислонился головой к стене. Торговцы живым товаром обычно из кожи вон лезут, стараясь поддерживать среди невольников бесшабашное веселье, ибо это лучший способ отвлечь их от мыслей о своем положении. Люди, которые вершат судьбу негра с той минуты, как его продают на север и до тех пор, пока он не попадает на юг, прилагают немало усилий к тому, чтобы сделать свой товар ко всему равнодушным, бесчувственным, грубым. Работорговец собирает партию невольников в Виргинии или Кентукки и гонит их в какую-нибудь здоровую местность на откорм. Сыты они там бывают по горло, и все-таки нет-нет, да и затаскуют. А чтобы не тосковали, к ним приставляют скрипача и велят плясать и веселиться под музыку. Но попадаются среди них такие, кому пляски и пения не идут на ум, кто не перестает думать о жене, детях, о родном доме. И этих считают строптивыми, опасными и обращаются с ними соответственно. А какого обращения можно ждать от работорговцев, людей жестоких и к тому же ни перед кем не отвечающих за свои действия? «Будь молодцом, веселым, бойким». «Особенно, когда ты на виду», — внушает негру. «Иначе не попасть тебе хорошему хозяину. Да и от работорговца влетит, если он не сбудет тебя с рук». «А что этот негр здесь делает?» — сказал Сэмбо, когда мистер Скекс вышел из комнаты. Сэмбо был черный-причерный, огромного роста, очень живой и проказливый, как обезьяна. «Ты что тут делаешь?» И он шутливо ткнул Тома пальцем в бок. «Никак размечтался!»
«Меня продадут завтра с аукциона», — негромко ответил Том.
«Продадут с аукциона? Хо-хо! Ребята, видели, каков шутник? Мне бы научиться так людей веселить, а этого тоже завтра продадут!»
И Сэмбо бесцеремонно хлопнул Адольфа по плечу.
«Прошу ко мне не лезть!» —
свирепо огрызнулся мулат и выпрямился, выказывая всем своим видом крайнее отвращение.
«Ого! Полюбуйтесь-ка, ребята! Белый негр! Что твои сливки белые? А надушился-то как!»
И Сэмбо потянул носом, принюхиваясь к Адольфу.
«Такому место только в табачной лавке. От него весь табак пропахнет духами, покупатели валом будут валить». «Говорю тебе, не лезь!» — повторил взбешенный Адольф. «Ишь ты, какие мы белые негры недотроги! Полюбуйтесь-ка на нас!»
И Сэмбо стал кривляться, передразнивая Адольфа.
«Фу ты, ну ты, ножки гнуты! Сразу видно, в хорошем доме жил!»
«Правильно!» — сказал Адольф. «Мой хозяин за вас всех ломаного гроша бы не дал!»
«Ишь ты, подишь ты!» — не унимался Сэмбо. «Какие мы важные джентльмены!»
«Мои хозяева были Сент-Клеры», — гордо заявил Адольф.
«Да что ты говоришь! Вот они, наверное, радуются, что избавились от такого чучела. Думают, сбыть бы его поскорее с рук вместе с битой посудой и прочей дребеденью»,
— сказал Сэмбо с издевательской ухмылкой. Адольф, окончательно выйдя из себя, бросился на своего обидчика с кулаками. В комнате поднялся такой крик и хохот, что на шум прибежал мистер Скекс.
«Что у вас тут делается? Ну, тихо!»
— крикнул он, взмахнув длинным бичом. Негры бросились в рассыпную. Один только Сэмбо, успевший завоевать благоволение Скекса, своими шутовскими выходками остался на месте и, гримасничая, увертывался от ударов его бича.
«Да что вы, сударь, мы народ смирный. Это вон они, новенькие. Такие задиры оказались, все время к нам привязываются».
Мистер Скекс налетел на Тома с Адольфом и, не разбираясь, кто прав, кто виноват, наградил обоих тумаками, после чего велел всем ложиться спать и удалился. Теперь, читатель, давайте оставим мужскую половину барака и посмотрим, что делается в помещении, отведенном для женщин. Войдя туда, вы увидите спящих на полу негритянок всех оттенков кожи, всех возрастов. Тут есть и черные, как смоль, и почти белые, и маленькие дети и старухи. Вот лежит хорошенькая девочка лет 10. Мать ее вчера продали, и она долго плакала втихомолку и, наконец, заснула. Вот дряхлая старуха. Посмотрите на ее мозолистые ладони и высохшие руки. Сколько они потрудились на своем веку. А завтра ее продадут за бесценок, лишь бы нашелся покупатель. И еще 40-50 невольниц лежат в этой комнате, закутавшись с головой кто в одеяло, кто в шаль. А в углу, поодаль от остальных, сидят две женщины, сразу бросающиеся в глаза своим не совсем обычным видом. Одна из них мулатка лет 50, с мягким взглядом темных глаз, с приятным лицом. Платье на ней добротное, хорошо сшитое, на голове высокий тюрбан из цветного шелка. Сразу видно, что она жила у заботливых хозяев. Тесно прижавшись к ней, сидит девушка лет 15, это ее дочь. Судя по светлому оттенку кожи, она квартиронка, но очень похожа на мать. Те же ласковые темные глаза, только ресницы длиннее. Те же вьющиеся волосы, только каштановые, а не черные. Одета девушка не менее опрятно. Ее нежные белые руки, видимо, не знали тяжелой работы. И мать, и дочь в той же партии, что и слуги Сенклера, и завтра их тоже продадут с аукционы. А джентльмен, которому они принадлежат, проживает в Нью-Йорке и считается добрым христианином. Он получит деньги после торгов, преспокойно пойдет в церковь, вкусит тело и крови Господа своего и Господа этих двух женщин и даже не вспомнит о них. Обе они, Сусанна и Эмилина, были в услужении у одной добрейшей новоорлеанской леди, которая относилась к ним с большой душевностью и даже научила их читать и писать. И если жизнь в неволе может быть хорошей, Сусанне и Эмилине жилось хорошо. Но делами их благодетельности управлял ее единственный сын, человек ветреный и не знавший счета деньгам. Мало-помалу он промотал матушкино имение и оказался несостоятельным должником. Одним из самых крупных его взаимодавцев была солидная нью-йоркская фирма БК. Поверенный БК в Новом Орлеане, получив соответствующее распоряжение от своих доверителей, наложил арест на собственность должника, самыми ценными статьями которой были эти две женщины, да негры с плантации. Мистер Б, будучи, как мы уже говорили, добропорядочным сыном церкви и гражданином свободного штата, несколько смутился, получив письмо от своего поверенного. Он не одобрял торговли рабами, принципиально не одобрял. Но речь шла о 30 тысячах долларов, а 30 тысяч долларов – слишком крупная сумма, чтобы жертвовать ею ради принципа. И вот, поразмыслив как следует и посоветовавшись с людьми, в чьей поддержке он не сомневался, мистер Б. написал поверенному, чтобы тот распорядился делами по своему усмотрению и переслал в Нью-Йорк вырученную сумму. В положенный срок письмо пришло в Новый Орлеан, и на другой же день Сусанну и Эмилину припроводили в невольничий барак, откуда наутро их должны были повезти на аукцион. Прислушаемся же к разговору этих двух женщин, которые еле видны в лунном свете, льющемся сквозь забранное решетчатое окно. Обе они плачут, но плачут тихо, так, чтобы никто их не услышал. «Мама, положи голову мне на колени, поспи немножко», — говорит девушка, стараясь сдержать слезы. «Где уж тут спать, Эмили? Ведь мы с тобой последнюю ночь вместе, завтра расстанемся». «Мама, не говори так. Кто знает, может, нас продадут в одни руки». «Ах, Эми, других я тоже утешала бы, но мне так страшно потерять тебя, что я ничего хорошего не жду». «Но, мама, ведь этот человек сказал, что мы обе красивые, и на нас будет спрос». Сусанна вспомнила взгляд и слова этого человека. Вспомнила она с мучительной болью сердца и то, как он осматривал руки Эмилины, потрогал ее кудри и заявил, что этот товар первосортный. Сусанна, воспитанная в христианской вере, привыкшая ежедневно читать Библию, также боялась за дочь, которой грозила жизнь полная позора, как боялась бы на ее месте всякая другая мать с белой кожей. Но надеяться ей было не на что, искать защиты не у кого. «Мама, а вот было бы хорошо, если бы тебя взяли в какую-нибудь семью поварихой, а меня горничей или швеей. Так оно и будет. Давай завтра приободримся и расскажем все, что мы умеем делать», — сказала девушка. «Причешись завтра поглаже», — ответила ей на это Сусанна. «Зачем? Гладкая прическа мне не к лицу». «Так тебя скорее купят». «Почему?» — недоумевала Эмилина. «В почтенных семьях не любят, когда девушки выставляют на показ свою красоту. Туда требуются простые, скромные. Не спорь со мной, я знаю, дочка». «Ну что ж, хорошо, мама. И еще вот что, Эмилина, если нас разлучат завтра, помни, чему я тебя наставляла с детских лет. Возьми с собой Библию и гимны, и не забывай Господа нашего, а тогда и Он тебя не забудет». Так говорит несчастная мать, ибо она знает, что завтра любой, самый жестокий, самый подлый человек может стать владельцем души и тела ее дочери, если только у него найдутся деньги на такую покупку. Что же теперь делать матери, как не молиться? И много таких безмолвных молитв возносят к Богу в этой чистой, прибранной темнице для рабов. Молитв, которые Господь не забудет в грядущем, ибо не сказано ли в Писании, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Мягкий лунный луч спокойно, задумчиво смотрит на тела спящих, четко вырисовывая железные прутья зарешетченного окна. Мать и дочь чуть слышно поют печальный гимн, заменяющий невольникам похоронные песнопения. «Горькие слезы лила наша Мэри. О, где же ты, Мэри? Где ты? Она умерла. Ее нет среди нас. О, Мэри, ты в светлой стране». Эти слова, этот напев грустный, словно вздохи души, истомившиеся на грешной земле, тают в тюремном мраке. «Пойте, несчастные, пойте, ночь коротка, а утро разлучит вас навеки». Но вот утро наступило, и в бараке все пришло в движение. У почтеннейшего мистера Секса немало хлопот, так как товар надо подготовить к аукциону. Он наспех оглядывает одежду невольников, приказывает им смотреть веселее и выстраивает их в круг для окончательной проверки перед тем, как везти на биржу. Мистер Скекс в панаме из пальмовых листьев последний раз осматривает свой товар. «Что это такое?» — восклицает он, останавливаясь перед Сусанной и Эмилиной. «Куда ты свои кудри подевала?» Девушка бросает боязливый взгляд на мать, а та отвечает с находчивостью, нередко присущей негритянским женщинам. «Я ей велела вчера причесаться поглаже. Что это, говорю, у тебя волосы торчат во все стороны? Так лучше, скромнее». «Еще чего выдумала!» — кричит Скекс и, обращаясь к девушке, добавляет повелительным тоном. «Причешись как следует, чтобы попышнее было. Взмах трости и не задерживайся там, живо! А ты помоги ей!» Это относится к матери. «С такими кудрями долларов на 100 дороже пойдет». Под величественными сводами биржи, по мраморным плитам, кругом зала расхаживает множество людей. В разных концах его для аукционистов приготовлены небольшие помосты. Два из них уже заняты блистательными ораторами, которые, мешая английский язык с французским, превозносят достоинство своего товара. А возле свободного помоста толпятся невольники, ожидающие начала торгов. Среди них мы видим слуг Сен-Клера, Тома, Адольфа и еще нескольких человек. Тут же стоят Сусанна и Эмилина, испуганные, печальные. Будущие покупатели, а может быть просто любопытные, ощупывают, разглядывают этот товар со всех сторон, обсуждая его качество вслух, точно жокеи, оценивающие стати скаковых лошадей.
«Альф, а ты как сюда попал?»
Воскликнул какой-то щеголеватый молодой человек, хлопая по плечу другого такого же щеголя, который разглядывал Адольфа в монокль.
«Мне нужен лакей. Я услышал, что сенклеровские негры идут с торгов, и решил посмотреть, может быть, покупать негров Сенклера? Да что ты! Они избалованы, наглые!»
«Я этого не боюсь», — сказал первый. «Если какой-нибудь из них попадет ко мне, живо из него дурь выпью. Со мной шутки плохи. Я не Сенклер. Нет, в самом деле, надо купить этого молодца. Он мне нравится».
«Да ты с ним разоришься, ведь он, наверное, счета к деньгам не знает».
«У меня узнает. Посидит разок-другой в каталажке и образумится».
«Будь покоен, я этому милорду покажу, где раки зимуют. Нет, решено, покупаю».
Том тоскливо поглядывал на мелькающие перед ним лица, думая, кого же из этих людей ему хотелось бы назвать своим хозяином. «Если б вам, уважаемый сэр, пришлось вместе с Томом выбирать себе полновластного господина, вы бы убедились, как трудно найти в людской массе такого человека, которому можно безбоязненно доверить свою судьбу». Том видел перед собой людей рослых, широкоплечих, горластых, людей маленьких, щуплых, писклявых, людей подтянутых, вылощенных, холодных, и множество представителей той братьи, для которой ближний все равно, что щепка. Понадобится, бросай ее в огонь, не понадобится, оставляй в корзине. Похожих на Сенклера среди них не было. Незадолго до начала аукциона какой-то коренастый, небольшого роста человек с деловым видом протолкался сквозь толпу, бесцеремонно работая локтями, и приступил к осмотру невольников. Том сразу почувствовал к нему отвращение, возраставшее с минуты на минуту. Человек этот, несмотря на свой небольшой рост, вероятно, отличался необычайной силой. Круглая, как шар, голова, зеленоватые глаза на выкате, косматые белесые брови и выцветшие лохмы волос. Все это, надо признаться, не располагало в его пользу. Он жевал табак и то и дело сплевывал густую жижу, утирая мясистые губы волосатой веснушчатой ручище с грязными ногтями. Осмотр невольников продолжался. Очередь дошла до Тома. Незнакомец схватил его за челюсть, осмотрел ему зубы, заставил показать бицепсы, повернуться кругом, подпрыгнуть.
«Откуда родом?»
— коротко спросил он. «Из Кентукки, сударь», — ответил Том, беспомощно озираясь по сторонам.
«На какой работе был?»
«Управлял хозяйством у господ».
«Ври больше!»
— бросил незнакомец, отходя от него. Он задержался на минуту около Адольфа, сплюнув табачную жижу прямо на его начищенные сапоги и, презрительно хмыкнув, двинулся дальше. Теперь перед ним стояли Сусанна и Эмилина. Он поднял свою тяжелую грязную лапу, провел ею по плечам несчастной девушки, потрогал ее руки, посмотрел, какие у нее зубы, и оттолкнул к Сусанне, на лице которой отражались все муки, перенесенные материнским сердцем за эти несколько минут. Испуганная Эмилина разрыдалась.
«Молчать!» — крикнул аукционист. «Торги начинаются, она хныкать вздумала!»
И торги начались. Адольф достался за солидную сумму тому самому молодому джентльмену, который хотел его купить. Остальных невольников Сенклера разобрали другие покупатели.
«Ну, теперь твоя очередь, слышишь?»
— окликнул Тома аукционист. Том поднялся на помост и испуганно огляделся по сторонам. Все звуки слились для него в неясный гул. Голос аукциониста, расхваливающего свой товар по-английски, по-французски, выкрики покупателей с мест, и вдруг молоток стукнул последний раз. Том расслышал только слово «долларов» и понял, что он продан. Его столкнули с помоста. Коренастый человек с круглой головой грубо схватил свою покупку за плечо и крикнул: «Стань здесь!» Том почти не сознавал, что с ним происходит. А торги продолжались. Снова стукнул молоток. «Сусанна продана!» Она сходит с помоста, задерживает шаги, с тоской оглядывается назад. Дочь протягивает к ней руки. Сусанна обращает страдальческий взгляд на человека, который купил ее. Это почтенный пожилой джентльмен с добрым лицом. «Сударь, умоляю вас, купите мою дочь». «Я бы охотно это сделал, да боюсь, денег не хватит», — говорит тот и с жалостью смотрит, как Эмилина поднимается на помост, испуганно и робко озираясь по сторонам. Кровь приливает к ее бледному лицу, глаза загораются лихорадочным огнем. Мать громко стонет, видя, что она стала еще красивее. Аукционист спешит воспользоваться этим и, мешая французскую речь с английской, изо всех сил расхваливает свой товар. Предложения следуют одно за другим. «Я постараюсь что-нибудь сделать по мере своих возможностей», — говорит добрый джентльмен, пробираясь к помосту и вступает в торг. Впрочем, его хватает ненадолго. Предложения так высоки, что он быстро выбывает из строя. Аукционист горячится, но покупатели умолкают один за другим. Остались двое. Какой-то старик весьма важного вида и наш коренастый знакомец с круглой как шар головой. Старик набавляет цену, презрительно поглядывая на своего конкурента. Но у конкурентского, по-видимому, и упорство больше, и кошелек набит туже. Еще минута, и торг закончен. Стук молотка. Девушка принадлежит ему и душой, и телом, и да поможет ей теперь Бог. Ее хозяина зовут мистер Легри. Он владелец хлопковой плантации на Ред-Ривере. По его приказанию Эмилина становится рядом с Томом и двумя другими неграми и вместе с ними уходит, обливаясь горькими слезами. Добрый джентльмен огорчен. Впрочем, такие вещи происходят чуть ли не каждый день. Ни одного аукциона не обходится без слез. Плачут матери, плачут дети. Что поделаешь? Такова жизнь. И так далее, и тому подобное. И он удаляется со своей покупкой в другую сторону. А через два дня поверенный уважаемой фирмы БК высылает в Нью-Йорк своим клиентам причитающуюся им сумму денег. На обороте этого чека следовало бы начертать слова того, перед кем БК предстоит отчитываться в грядущем. Он взыскивает за кровь и помнит их, и не забывает вопли угнетенных. Глава 31. Пути. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Авакум 1.13. На нижней палубе захудалого суденышка, плывшего вверх по Ред-Ривер, сидел Том. Он был скован по рукам и ногам, но тяжелее этих оков был камень, что лежал у него на сердце. Ясное небо, прежде расстилавшееся над ним, затянулось мглой. Луна, звезды, все померкло. Все уплыло, как уплывая сейчас мимо вот эти деревья на берегу, с тем, чтобы никогда больше не возвратиться. Родной угол в Кентукки, жена, дети, добрые хозяева, богатый дом Сен-Клера и сам он, красавец. Казалось бы, ко всему равнодушный, но в глубине души такой сердечный, мягкий. Золотая головка Евы, Ее глаза, как у святой, привольная, полная досуга жизнь, все это исчезло навсегда. А что осталось взамен? Одним из самых страшных обстоятельств, связанных с рабством, является то, что негр, привыкший жить в богатом доме у добрых хозяев, в любую минуту может попасть в руки жестокого и грубого тирана. Точь в точь, как стол, когда-то украшавший роскошную гостиную, дожившись свой век в грязном трактире. Существенная разница состоит лишь в том, что стол ничего не чувствует, тогда как у человека, несмотря на закон, гласящий, что он приравнивается к домашнему имуществу, нельзя отнять его душу, его воспоминания и привязанности, желания и страхи. Хозяин Тома, мистер Саймон Легри, купил в Новом Орлеане еще несколько негров. Сковал их 4 пары и отвел на пароход пират, который уже стоял у причала, готовый к отплытию. Как только судно отошло от пристани, Легри, человек весьма деловитый, явился осмотреть своих негров. Он остановился перед Томом, которому велели одеться к аукциону во все лучшее, суконный костюм, на крахмаленную сорочку, начищенные сапоги, и коротко распорядился: «Встань!» Том встал. «Сними галстук!» Кандалы мешали Тому, и Легри сам сорвал галстук у него с шеи и сунул его в карман. Потом он открыл сундучок Тома, уже подвергавшийся предварительному осмотру, вынул оттуда старые штаны и потрепанную рабочую куртку, и, сняв с Тома кандалы, мотнул головой на пароход между ящиками, нагроможденными на палубе. «Вон там переоденешься!» Том взял одежду и через несколько минут вернулся. «Сапоги тоже сними!» — скомандовал Саймон. Том выполнил и это приказание. «Вот тебе взамен!» К его ногам упала пара грубых башмаков, какие обычно носят невольники. В спешке Том все же не забыл припрятать свою Библию и хорошо сделал, так как, снова надев на него кандалы, Легри приступил к тщательному осмотру карманов на снятом костюме. Он извлек оттуда шелковый носовой платок и тут же завладел им. Несколько мелких вещичек, которые Том хранил на память о Еве, были с презрительным смешком выброшены за борт. Дошла очередь до молитвенника. Легри перелистал его.
«А ты? Как тебя зовут? Набожный. Принят луна церкви?»
«Да, хозяин», — не робея ответил Том.
«Ну, эту дурь я из тебя выбью. У меня на плантации негры гимнов не поют, не воют».
Он топнул ногой и свирепо вытаращил глаза.
«Теперь вместо церкви мне будешь подчиняться, понял? Теперь над тобой будет моя воля».
Какой-то голос прозвучал в душе черного раба. «Нет». И вслед за тем душа его услышала древние пророческие слова, которые не раз читала ему вслух Ева. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Но Саймон Легри не слышал этого голоса и никогда не услышит. Он уставился в лицо своему рабу, опустившему голову, и через минуту отошел прочь. Сундучок Тома отнесли на бак, где его тут же обступили матросы. Под всеобщий хохот и шуточки по адресу негров, которые мнят себя джентльменами, гардероб Тома был быстро распродан, а пустой сундучок впущен с аукциона. Все находили очень забавным, что вещи уплывают одна за другой на глазах у их владельца, а когда дело дошло до сундучка, веселью и остротам не было конца. Ну вот, распродажа закончилась, и Саймон снова подошел к своему невольнику.
«Ну, Том, как видишь, я избавил тебя от лишнего багажа. А эту одежду береги пуще глаза, другую не скоро получишь. Я своих негров приучаю к бережливости. Одна смена в год, такой уж у меня порядок».
И, отвернувшись от Тома, Легри зашагал к Эмилине, которая была скована в паре с пожилой мулаткой.
«Смотри веселей, красавица!» —
крикнул он, взяв девушку за подбородок. Ее взгляд, полный отвращения и ужаса, не ускользнул от внимания Легри. Он нахмурился.
«Брось капризничать. Изволь улыбаться, когда хозяин с тобой разговаривает, слышишь? А ты что, постную рожицу скорчила, старая крыса?»
И он толкнул мулатку.
«Чтоб я больше этого не видел! Эй, вы!»
Алегри отступил назад.
«Смотрите на меня в глаза! В глаза мне смотрите!»
Говорил он, топая ногой. И все невольники, точно завороженные, уставились в яростно сверкающие глаза Саймона.
«Вот это видели?»
Он потряс огромным, как кузнечный молот, кулаком.
«Тяжелый!»
Кулак опустился на плечо Тома.
«А маслы какие, видите? Железные! А почему у меня такой кулак? Потому что я бью им негров. С одного удара замертво валятся все как один».
И Легри так близко поднес кулак к лицу Тома, что он зажмурился и отпрянул назад.
«Управляющих я не держу, мне этого добра не надо. Один справляюсь, и зарубите себе на носу слушаться меня с первого слова. Со мной только так и можно ладить. Миндальничать с вами я не собираюсь. Запомните это раз и навсегда».
Женщины не удержались и охнули, и все невольники... Все 8 человек уныло опустили голову, а Саймон повернулся на каблуках и пошел в буфет выпить стаканчик виски.
«Вот так я начинаю обучение своих рабов»,
— сообщил он пожилому джентльмену, который слышал его речь, обращенную к неграм.
«Их надо сразу припугнуть, пусть знают, что церемониться с ними никто не станет».
«В самом деле», — сказал джентльмен, разглядывая его с таким интересом, точно это был зверь какой-то невиданной доселе породы.
«Да-да, я не таковский, как ваши плантаторы-белоручки, которые нянчатся с неграми и позволяют негодяям-управляющим обжуливать себя на каждом шагу. Полюбуйтесь на мои кулаки. Каменные. Это я на неграх тренировался. Да вы не стесняйтесь, пощупайте».
Его собеседник дотронулся пальцем до этого приспособления для расправы с неграми и сказал:
«Да, действительно, и сердце у вас тоже такое закаленное». «Смею думать, что закаленное».
И Саймон расхохотался.
«Разжалобить его трудно, меня ничем не проймешь, ни слезами, ни лестью».
«А невольники у вас все как на подбор».
«Да, жаловаться не на что. Взять хотя бы Тома, вон того высокого. Мне говорили, что таких негров днем с огнем не сыщешь. Я за него малость переплатил. Ну да ничего, он у меня будет кучером или надсмотрщиком. Только сначала ему надо мозги вправить, чтобы забыл начисто, как с ним нянчились прежние хозяева. А вон на той мулатке меня надули. Она, видно, хворая, но все-таки, думаю, себя окупит. Протянет годик-другой, ладно. Стоит ли беречь этих негров? Одного использовал, покупая другого, и хлопот меньше, и в конечном счете дешевле обходится».
«А насколько их хватает в среднем?» — спросил джентльмен.
«Да как вам сказать? Все зависит от здоровья. Кто покрепче и 6 и 7 лет протянет, а хилым срок 3 года, не больше. Я сначала с ними возился, всех хотел, чтобы они подольше мне служили. Бывало, заболеют, лечишь их и одеваешь хорошо, и одеяло им даешь. Ни к чему все это. Сколько денег зря просадил, уж не говоря о хлопотах. А теперь у меня такой порядок: здоров ли, болен, все равно работай. Помрет, покупая другого. Это и дешевле, и проще».
Его собеседник отвернулся и подсел к молодому человеку, который с явным неудовольствием прислушивался к их разговору.
«Вы не думайте, что у нас на юге все плантаторы такие», — сказал пожилой джентльмен.
«Хорошо, если так», — ответил молодой человек.
«Это просто мерзавец. Однако ваши законы позволяют таким мерзавцам вершить судьбы беззащитных человеческих существ. которые во всем зависят от их воли. И признайтесь, у вас среди плантаторов много ему подобных. «Признаюсь», — сказал пожилой джентльмен, «но есть и другие, более гуманные, более разумные. Допустим, однако так называемые гуманные люди потакают тем, мерзавцам. Без их попустительства эта бесчеловечная система не протянула бы и часа. Она камнем пошла бы ко дну, если бы плантаторы все были вот такие», — сказал он, показывая на Легри. «Его жестокость процветает только благодаря вашей гуманности и добропорядочности. Вы чересчур высокого мнения о моем мягкосердечии», — с улыбкой ответил ему пожилой джентльмен. «Но советую вам говорить потише, потому что здесь среди пассажиров есть такие, кому подобные речи могут не понравиться. Давайте отложим этот разговор, пока не приедем на мою плантацию. А там ругайте нас сколько вашей душе угодно». Молодой человек покраснел, улыбнулся и предложил своему собеседнику партию шахматы. Тем временем на нижней палубе происходил другой разговор. Беседовали скованные вместе Эмилина и пожилая мулатка. Как и следовало ожидать, они рассказывали друг другу о себе. «У кого ты жила?» — спросила Эмилина. «У мистера Эллиса на Леви-стрит. Ты, может, знаешь его дом? А как он с тобой обращался?» «Пока не заболел хорошо, а как слег в постель на полгода, так замучились мы с ним. Покоя нам не давал ни днем, ни ночью. Ничем на него не угодишь. День ото дня все злее и злее становился. Я под конец ног стала валиться, ползаю, как сонная муха. Однажды ночью не выдержала и заснула. Что тут поднялось? Света Божьего не взвидела. Кричать на меня стал. Я, говорит, тебя продам, такого хозяина тебе подыщу, что не обрадуешься. А ведь раньше обещал отпустить меня на волю после своей смерти». «А близкие у тебя есть?» — спросила Эмилина. «Есть муж, он кузнец. Хозяин всегда посылал его на заработки. Я с ним и повидаться не успела. И дети у меня есть четверо. Ох, горе мое горькое!» И она закрыла лицо руками. Когда слышишь рассказы о чужих бедах, слова утешения невольно просятся на язык, но Эмилина ничем не могла смягчить горе несчастной женщины. Да разве утешения тут помогут? И словно сговорившись, обе они даже и не обмолвились о страшном человеке, который стал теперь их полновластным господином. И в самый страшный час вера может поддержать человека. Пожилая мулатка была дочерью методистской церкви и верила бесхитростно, верила искренне. Эмилина знала больше ее, умела читать, писать, разбиралась в Библии, все благодаря набожной хозяйке. Но разве немалое испытание предстоит даже непоколебимо верующему христианину, когда ему покажется, что Господь бросил его, отдал во власть тех, кому неведома жалость? Как же трудно сохранить веру малым сим, тем, кто невежествен и юн годами. Пират волочил свой скорбный груз все дальше и дальше по излученным Ред-Ривер, катившие мутные волны среди унылого однообразия крутых глинистых берегов, на которые с такой тоской были устремлены глаза пассажиров нижней палубы. Наконец он остановился у маленького городка, и здесь Легри со своими неграми сошел на пристань.